Экономисты, господствующие в современном мире, создали массу мифов, которые ведут к большим кризисам и запутывают сознание обычного человека. Профессор Бузгалин развенчает эти мифы и расставит все по своим местам.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Мифы об экономике.
Добрый вечер. С вами Бузгалин Александр Владимирович, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Казалось бы, совсем недавно, вчера мы говорили с вами о революции, и это был большой и серьезный разговор, жесткий принципиальный разговор, который только начался. Первая передача прошла вчера, а сегодня мы совсем другой важный сюжет включаем в наш разговор. Мы возвращаемся к теме, которая не первый месяц идет на радио «Говорит Москва», и каждый раз вызывает очень много звонков. Мы и сегодня их будем принимать, но немного позже, после перерыва, после 18:35. Сейчас мы будем ждать ваши письма, сообщения, и напомню, миф об экономике – это то, что не просто придумали те или другие экономисты-теоретики. Это то, что сама жизнь превращает в миф. Это когда вы думаете, что так оно и есть, а это миф. Но при этом миф, который регулирует жизнь человека. Вот кажется, что деньги всевластны, они, оказывается, и на самом деле всевластны. Но при этом это миф, потому что на самом деле люди живут гораздо большими, гораздо более значимыми ценностями. Более значимыми ценностями, целями живет страна, да и человечество в целом. Однако сегодня деньги господствуют. Вот видите, как непросто, да? Мы говорили о многих мифах, и сегодня у нас в гостях удивительный человек, профессор, доктор наук, член-корреспондент Российской академии наук Жан Терентьевич Тощенко. Жан Терентьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Жан Терентьевич, главный редактор журнала «Социологические исследования», одного из крупнейших, если не просто крупнейшего, журнала в области общественных наук нашей страны с большим международным резонансом. И в прошлом году, если я не ошибаюсь, в декабре, мы с Жан Терентьевичем в этой же радиостудии говорили о различного рода странных феноменах, которые окружают нашу жизнь, о странных чудовищных явлениях, которые превращают мифы в реальность, а реальность в мифы. И вот тогда профессор Тощенко пообещал нам рассказать о кентаврах, рассказать не только древнегреческую легенду, но еще и о том, как в экономике рождаются такие странные человека-лошади, человека-звери, когда в одном лице соединяется совершенно невозможное, когда сегодня говорят одно, завтра другое, при этом считают, что говорят одно и то же, когда делают сегодня одно, завтра другое, и при этом считают, что они абсолютно честны и служат родине. Это я намекаю на некоторых героев только что завершившегося Гайдаровского форума, которому, я думаю, Жан Терентьевич нас сегодня адресует. Я хочу попросить Жан Терентьевича прежде всего немножко напомнить, кто же такие кентавры. Мы нынче все-таки далеки от Древней Греции, и почему мы вот сегодня про них вспоминаем, но это, наверное, уже второй вопрос. Да. Итак, Жан Терентьевич, да. Тощенко.
Ну, в начале разговора я хочу напомнить, в самом деле, откуда произошло этот термин кентавры. В Древней Греции на ее северные города нападали дикие племена, которые были севернее этой территории. Они врывались в города, грабили, забирали богатство, и так как они были на лошадях, также быстро уезжали в степь. И вот сложилась такая легенда, что есть грабители, которые человек-лошадь.
Слушайте, это какая-то удивительная идея. Вот так и хочется спросить, а кто сегодня эти человека-лошади, которые одновременно и грабители? Но я пока еще вас не спрашиваю. Да. Пока еще про Древнюю Грецию. Извините, просто вот такой вопрос как-то невольно появился.
Нет, ну я могу сказать, что такой миф, в общем-то, он складывался под впечатлением тех или иных событий не только у древних греков. Я напомню и русскую мифологию, русалки. Это,
Но все-таки как-то девушки, приятнее немножко.
Да. Но все равно это подчеркивает такую одну характеристику, когда вроде бы в одном объекте соединяется сочетание несочетаемого, совмещение несовместимого. Конечно, не может быть человек с лошади соединен даже в биологическом плане, не может быть женщина и одновременно рыба и этом. И это ставит перед нами этот вопрос, то ли это уже осталось в пределах мифологии, сказки, или все-таки это касается и науки, и, собственно, нашей жизни.
И такие человека-лошади, которые соединяют в себе что-то звериное, что-то человеческое, и норовят, ограбив, ускакать, да?
Да. Я только хотел тоже еще напомнить один пример, вот как трудность человеческого познания, потому что, наверное, это вот объяснение долгое время в науке, в физике поведения электрона. Он частица.
Друзья, я напомню, Жан Сергеевич Тощенко, член-корреспондент Российской академии наук, поэтому не удивляйтесь серьезным разговором.
Да, так что было с электроном? Это вот электрон – это или частица, или волна. С точки зрения досуществовавшей физики это несовместимые вещи. Но понадобилось творчество Нильса Бора, который доказал, что он может совмещать и те другие качества. Но мы не будем уже сейчас физику этим. Я хотел бы перейти к тем проблемам,
феномики,
которые реальны.
Да.
Ну, чтобы заострить ваше вот внимание на том, что может быть совмещение несовместимо в реальной жизни, я хотел вот пример, который характеризует нашу жизнь, и он прозвучал в наших средствах массовой информации, когда начальник полиции является одновременно и главарем банды.
Да, то есть, впечатляющее, так сказать, соединение
невозможного. Это, с точки зрения логики, это взаимоисключающие вещи. Человек должен служить или одному, или другому. И это не просто какой-то изгиб, некоторые недостатки в работе. Это прямо противоположное качество, которое реализуется в людях. Ну, я хотел бы, может, перейти уже больше
да,
к экономическим
проблемам. Да, вы знаете, но, кстати, насчет вот этого главаря банды, который одновременно руководитель полицейского или милицейского участка, я сразу хочу к радиослушателям обратиться. А вы вот не знаете ли такие примеры кентавров в нашей с вами жизни? И когда вы будете звонить, когда вы сейчас будете писать нам письма, пожалуйста, не забывайте о том, что несоединимые вещи, к сожалению, соединяются в нашей общественной экономической жизни и порождают чудовищные и страшные просто события и явления, но иногда это то, что окружает нас каждый день, и что мы не замечаем. Да, вот, Жан Сергеевич, вы обещали рассказать про наши реальные кентаврические образования в экономике.
Ну вот давайте в экономике одной из таких ключевых проблем, которая зависит от ее успешного развития, это проблемы собственности.
Да.
Вот. Вы знаете, что вот после перехода внедрения рыночной экономики стали уповать на одну только форму собственности, частную собственность, считая, что она спасет мир, она спасет нашу страну, она спасет все, что у нас имелось в виде недостатков до этого в советской стране. Но я хотел сразу вот перейти к тому, что вот недавно закончившийся Гайдаровский форум, выступление Кудрина, одного из авторов рыночных наших реформ, и Набиуллина, директора Центробанка, нашего председателя Центробанка.
Да, в общем, они признали... в умах, извините, я просто напомню радиослушателям, что и Кудрин, и Набиуллин – это сейчас такие символические, но при этом не только символические, еще и реальные фигуры, которые предлагают последовательно проводить в жизнь идеи, которые, ну, извините, я бы назвал рыночным фундаментализмом таким, да? И они на этом стоят, а вот будут ли стоять – это интересный вопрос, и, по-моему, тут есть интересный какой-то такой тезис уже натеречен эту тему, да?
Да, я внимательно вот прочитал их речи, и меня поразило тому, что и тот, и другой сказали, что мы идем неправильным путем. Надо вносить не просто даже коррективы, а существенно менять курс развития нашей экономики. Возникает вопрос, 25 лет потребовалось для того, чтобы дойти...
Прозреть.
Да, прозреть и признать это. Хотя это были там определенные оговорки, но само по себе характеризует. Ну и в самом деле, ну вот на то, что на частную собственность уповали... или на другие формы собственности, я хотел вот перейти к двум таким вот моментам ярким, которые, на мой взгляд, образуют кентавристическое. Это госкорпорации, которые являются владельцами государственной собственности, но ведут себя как частные собственники и даже не отчитываются о своих расходах.
Да, слушайте, тут как-то невольно приходит на память то, с чего Жан Сергеевич Тощенко, напомню, у нас в гостях член-корреспондент РАН, профессор Тощенко, начал наш радиоэфир. Вы сказали, что кентавры – это миф, который родился на основании грабежей, которые дикие племена, как прекрасно скакавшие на лошадях, несли цивилизованные Греции. Вот как-то тут начинаешь думать, а это корпорация, это не тот ли грабитель, который прискакал на лошади. Ну ладно, это был миф, а это реальность, поэтому давайте сейчас не будем сразу строить аналогии.
Ну, вот,
да, госкорпорация как кентавр,
например, да, вот Роснано, который возглавляет Чубайс, В общем, отчеты, которые за годы существования, я, например, лично не увидел каких-то сдвигов. И даже последнее выступление и встреча Чубайса с нашим президентом Путиным, он говорил о каких-то 70 новых предприятиях, и, например, привел какую-то лабораторию, которая открыла вещество, связанное с борьбой с раком.
Ну, это замечательное достижение ученых, но причем здесь, да, нанотехнологии, которые должны работать в экономике. Да, это немножко в огороде Бузина в Киеве дядька. Но, помимо всего прочего, это вопрос действительно, на что работает и на какие цели работает эта якобы государственная структура, которая должна работать в интересах нас всех, да? И не случайно ли это началось с приватизации, которую возглавлял не случайно Чубайс, или вот как здесь?
Да, ну, вы знаете, вот это скандалы, которые сопровождаются вот с огромными убытками, которые несет эта организация, и, с другой стороны, огромное вот вознаграждение, даже скандал, который разразился в прессе, получили топ-менеджеры Роснана за свою работу. И хвастовство тоже самое Чубайса, что они имеют такие реально высокие доходы, которые позволяют им. Поэтому я бы вот даже от этого перешел, что ну, недалеко вот от таких организаций, кентавр-организаций, которые были в недавнем прошлом, ну, они, по-моему, еще не исчезли, как МММ, Хопёр,
Чара. Знаете, прежде чем мы перейдем к МММам, которые как-то не случайно у нас в эфире оказались запараллелены с Роснано и госкорпорациями, вот такая странная, казалось бы, на первый взгляд параллель, но в ней есть очень серьезные основания, мы сейчас к этому вопросу вернемся. Но я хотел вспомнить еще об одном. Один из лидеров другой государственной корпорации заявил, что ему надо платить очень большие деньги, потому что иначе он тут же уйдет работать в какую-нибудь корпорацию на Западе, ну, соответственно, со всей информацией, которая у него была. Вот, мне кажется, такой государственный деятель общенародного масштаба, который говорит, что я продамся, если мне заплатить чуть больше, это еще один кентавр своего рода получается. Вот, и это действительно трагическая ситуация и опасная для экономики. Извините, я хотел еще разочек спросить вас о том, почему возникла вот эта странная ассоциация с МММами, чаробанками и прочее. Это...
Ну, видите, это такая ситуация, когда, по видимости, реально существующей той или иной организации совмещаются такие принципы работы, которые, с одной стороны, подаются для общественности, для людей, для отчета, а с другой стороны, реально существуют, потому что они служат или личным, или групповым интересам, а в конечном счете и во вред и обществу, и государству. Поэтому я разделяю тревогу тех вот ученых, экономистов, социологов и других, которые ставят под сомнение эффективность существования такой организации, как госкорпорации. По крайней мере, у меня серьезные сомнения в деятельности многих из них.
Знаете, тут Юрий написал письмо, что все госкорпорации – это кормушки для чиновников и для определенного круга типа чиновников. Да и добавил, что кроме Роснано есть немало и других госкорпораций, которые работают примерно на тех же принципах. Но вот, кстати, отсюда интересный вопрос. А что делать-то? Потому что простейшее решение, которое, кстати, те же представители либерального крыла постоянно предлагают, это национализация всех госкорпораций. Дескать, давайте отсечем половину. Только вот вопрос, лошадиную или человечью, да, от этого кентавра. Если все будет прекрасно, то ли лошадь будет на двух ногах скакать, то ли человек без ног, то есть лошадь без головы будет, да, полусадник без головы, это будет лошадь без человеческой головы, то ли человек будет без ног. Вот, и что делать? Или человека сделать, или лошадь, национализировать, приватизировать. Что сделать, Жан Терентьевич?
Вы знаете, мне вот нравится такой орган, который я прочитал у Штиглица, знаменитого лауреата.
Да, что... это Нобелевский лауреат, да, такой есть, да. Американский, да.
Конкуренция нужна везде, где возможно, а регулирование там, где необходимо.
Очень хороший тезис, да.
Вот. Поэтому здесь вот нет должная стыковка, где возможность поиска, но возможность поиска должна предусматривать и регулирование этого поиска, а не просто разброс мнений, различных мероприятий и суждений. и дел, которые, ну, за благорассудится тем или иным людям проводить.
Роман Сергеевич, я позволю себе тоже профессорское мнение, раз уж тут два профессора собрались в радиоэфире, то давайте поговорим действительно всерьез и не только на параллелях. Дело в том, что государственная корпорация – это огромная структура, которая создается для того, чтобы реализовывать какой-то большой стратегический общенациональный интерес. Иначе это может быть либо частное предприятие, либо, может быть, небольшое государственное предприятие. Детский садик – это тоже государственное предприятие, на самом деле, да? Хотя там может работать 10, 20, 30 человек. Государственная корпорация – это нечто другое. И идеи, которые, в принципе, лежат в основе таких структур, это использовать полностью на благо страны недра, нефтяные и газовые ресурсы, использовать полностью на благо страны возможности высоких технологий, как это касается там Роснано, использовать на благо страны и не допустить экологических катастроф в области гидропользования. Вода – это огромнейший ресурс человечества. И вот здесь встает вопрос, а вот эта корпорация, которая должна работать на общенародный интерес, действительно, на какой интерес она работает? Выход, который предлагается либеральным крылом, давайте приватизируем, фактически позволит, или точнее обречет нашу, без того многострадальную экономику на то, что эти ресурсы начнут еще больше утекать в частный карман, но, может быть, чуть более легально, чем это делается в условиях такой кентаврической госкорпорации. Вопрос, наверное, в том, что эта госкорпорация должна работать на интерес общества, топ-менеджер должен быть подставлен под контроль общества, работать она должна прозрачно, я не вижу особо государственных тайн во многих случаях. И вот этот вопрос, наверное, прозрачности госкорпорации, контроля за топ-менеджментом, ответственности за то, что они делают, я бы сказал, социализация госкорпорации, если угодно, вместо приватизации. Как вы отнесетесь к этой идее?
Нет, ну, видите, так или иначе, даже если предположить, что во главе госкорпорации стоит и человек, который думает достаточно творчески, все равно он в той или иной мере будет преследовать интересы, ну, той организации и может наступать, и в самом деле наступают такие моменты, когда его интересы, интересы организации уходят в противоречие с государственными интересами. И здесь вот то, что вмешательство, регулирование необходимое, о котором говорил даже Штиглиц, вступают в свои права. Именно поэтому контроль и государственное регулирование, даже касающееся именно этой формы собственности и формы функционирования экономики, просто необходимы. Приватизацию я категорически отвергаю, потому что опыт показал, что упование на частную собственность показало, что многие предприятия были приватизированы. И даже дело не в том, что они там доходы, а сотни их закрыты, потому что продали на металлолом станки, продали еще что-нибудь и бросили людей.
Да, к сожалению, таких примеров было очень много, и такие примеры возможны, и более того, весьма и весьма вероятны сейчас. Поэтому, когда пишут, что давайте отдадим частные руки использования нефтегазовых ресурсов, и тогда мы получим в полной мере все налоги, я думаю, что это, мягко говоря, иллюзия, потому что все налоги от российских частных корпораций это где-то из области фантастики. И еще один очень важный вопрос. Наверное, о том, что нужно обязательно вспоминать и про других кентавров, которыми иногда становятся государственные структуры, типа различного рода мэрий и других государственных органов. Но я бы от себя добавил, что такими же кентаврами становятся и иные частные корпорации, потому что ведь корпорация – это не дядя Ваня, у которого в руках контроль за своим производством и у которого есть там десяток наемных рабочих. Это десятки тысяч рабочих, и это тысячи менеджеров, это огромная пирамида власти и огромный уровень бюрократизации. И когда на Западе писали о так называемых инсайдерах, то есть тех, кто сидит внутри, контролируя финансы, контролируя информационные потоки, кадровые решения, мы как-то думали, что это вот там у них, по старой памяти. А ведь в России вот эта инсайдерская деятельность, деятельность тех, кто реально контролирует частную или государственную или корпорацию, это еще один кентавр. Это человек, который вроде бы как наемный управляющий, на самом деле он вполне может быть больше реальным хозяином, чем номинальный хозяин акций. Иногда это одно и то же лицо, на самом деле, и для этого совершенно не обязательно иметь 51% акций. Это может быть такого рода контролер финансов, я еще раз подчеркну, информации, кадровых решений, который будет перепродавать
ресурсы и продавать свою собственную корпорацию. Кстати, коррупция – это еще и подкуп чиновников гос и частных корпораций. Ну, извините, последнее я напомню, вы меня перебьете. Я просто вспомнил знаменитый принцип Березовского. Зачем покупать завод, если можно купить директора? Ведь речь шла о частном предприятии. Да, директор искусственно разоряет завод, завод становится почти бесплатным, его покупают, потом выясняется, что он вполне эффективен. Извините, да, я не дал вам пару раз меня перебить.
Ну, вы знаете, я в этих рассуждениях хотел бы обратить внимание на то, что наряду с преследованием интересов мы должны видеть тех, кто распоряжается собственностью, их квалификацию, их подготовку. Вы знаете, меня в свое время поразило такой факт. Помните, авария на Саяно-Шушенской ГЭС, которая случилась?
Да, и чуть не единственное, о чем говорили, как о некотором достижении в большом строительстве.
Нет, а потом я узнал, что в руководстве самого этой гидроэлектростанции не было ни одного инженера-энергетика. Были маркетологи, были юристы, были какие-то специалисты, которые имели определенную собственность и решали. Может, именно вот отсутствие тех, которые сейчас, я знаю, по другим организациям, когда так называемые эффективные менеджеры, которые могут управлять, с одной стороны, кондитерской фабрикой, завтра металлургическим заводом.
Послезавтра университетом и научно-исследовательским центром,
вот, да. Вот, да. Вот. Поэтому здесь, на мой взгляд, порождает кентавристически этим неуважение или игнорирование специалистов, людей, знающих то, которые могли бы обеспечить эффективное функционирование производства.
Ну, кстати, это не случайно, потому что в условиях вот такой универсальной, тотальной маркетизации, вот я бы сказал, тотального рынка, который проникает везде, получение денег становится самоцелью, и эти деньги очень часто получаются не за счет производства, не за счет эффективного производства, не за счет сокращения издержек, не за счет повышения качества, а за счет либо спекулятивных, либо каких-то других операций. И эти операции очень часто выдаются за повышение результатов деятельности страны в целом. Я напомню радиослушателям, есть такой умный термин «финансиализация», который скрывает довольно простое явление. Когда даже промышленные корпорации, не только промышленные корпорации, университеты, исследовательские центры начинают заниматься не преподаванием, не научной работой, не производством промышленной или там сельскохозяйственной продукции, они начинают спекулировать на финансовых рынках. В Соединенных Штатах инвестиции производственных корпораций, финансовые спекуляции больше, чем кредиты от финансовых организаций, от банков в производственную систему. То есть получается так, что производственный сектор кредитует банки, а не банки кредитуют производственный сектор. Это Соединенные Штаты, где ситуация, вообще говоря, не так плохая, есть экономический рост. У нас стагнация, и ситуация, к сожалению, очень похожая. Поэтому, действительно, вот эти так называемые эффективные менеджеры, которые из всего делают контору по производству дополнительных денег, да и в основном для себя любимых, хотя не для организации в целом, уж тем более не для страны в целом, это очень серьезная и очень больная проблема. Уважаемые радиослушатели, мы через буквально полторы минуты должны уйти на перерыв. Я напоминаю, что у нас сегодня в студии Жан Терентьевич Тощенко, доктор наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук, главный редактор журнала «Социологические исследования». И мы говорили в первой половине нашей передачи о кентаврах, не только лошадях с человеческим туловищем и головой, не только о человека-лошадях, но и о кентаврах экономики, кентаврах нашего общества, когда невозможно соединяться в одном лице, и руководитель полицейского участка становится главой организованной банды, когда топ-менеджер государственного предприятия начинает работать как частник, а внутри частной корпорации заводится инсайдер, который ворует и получает взятки как самый плохой государственный чиновник. Вот эта кентаврическая система экономической жизни, она, к сожалению, создает огромные проблемы для всех нас, и я прошу вас, давайте обсудим, почему так? Почему возникают формы негативной конвергенции, соединяющие не лучшие из разных систем, а худшие черты разных систем? Худшие от государства и худшие от частной системы, худшие от рынка и худшие от бюрократического регулирования. Почему так происходит в нашей стране, только ли в нашей стране? Есть ли альтернативы? Может быть, мы слишком критичны по отношению к тому, что происходит сегодня? Звоните нам. Телефон прямого эфира 495-7373-94-8, 7373-94-8, и после пятиминутного перерыва мы начнем наш диалог,
профессор Тощенко, профессор Бузгалин и вы, уважаемые радиослушатели.
Мифы об экономике.
Еще раз добрый вечер. Бузгалин Александр Владимирович, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета в эфире. Мы продолжаем разговор в рубрике «Мифы об экономике». Сегодня у нас в радиостудии доктор наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук, главный редактор журнала «Социс» и много еще кто, Жан Терентьевич Тощенко. Еще раз добрый вечер, Жан Терентьевич.
Добрый вечер.
Да. И мы с профессором Тощенко говорили о кентаврах, о таких странных соединениях невозможного в экономике. Жан Терентьевич, напомните, о чем был разговор, и через буквально 2-3 минуты мы начнем принимать звонки, тем более, что их очень много уже.
Ну, напомню, что кентавр связан с такой эпизодом человеческой истории, когда на северные города Греции нападали кочевники, будучи на лошадях, грабили эти города, и потом также быстро скрывались. И вот сложился такой миф, что вот грабители, которые нападают на города, это лошади, человек-лошадь.
И вот это... мы говорили о том, что у нас сейчас появились человека-лошади, да, которые нападают и грабят города.
Да. Да, и если уже перейти к современности, то это оказывается не только в мифах, не только в сказках, не только в выдумках людей или в трудности познания каких-то прочисленных. А это реальная ситуация, которая у нас случается. И вот наш разговор был вокруг проблем собственности, вокруг проблем управления, вокруг проблем того, что и каким образом создаются эти кентавры в реальной нашей сегодняшней жизни.
Да, и мы говорили о том, что и госкорпорации становятся в результате кентаврами, когда топ-менеджеры этих корпораций работают на себя, а не на страну в целом. И в частных корпорациях инсайдеры, те, кто сидят внутри, превращаются в тех, кто коррумпированно доит даже частника, не говоря уже о государстве. Жан Терентьевич, у нас много звонков и много писем. Я прочитаю только 2 письма. Происходит все это потому, что нас, вас, сначала приучили к бесплатному в СССР, потом к большому будущему в демократии 91-го года, а затем ко всему платному в реальности, а на словах якобы бесплатном образовании и так далее. Вот в этой яме мы надолго. Второе письмо. А зачем в наше время современным кентаврятам напрягаться, когда все в их руках и копытах? Вот придет Трамп, поднимутся цены, ну, видимо, на нефть имеется в виду, и начнут кентавряться сосать нефть и газ с удвоенной силой. По сути, им руки и копыта даже не нужны, а вот хобот для эффективного сосания очень бы пригодился. Вот видите, какие злые письма.
Да.
Жан Терентьевич, так что, кентаврята действительно?
Да, их существует и в большом масштабе, и в малом масштабе. Я могу еще вот напомнить от кентавров. Люди, которые заявляют там о патриотизме, верности России, а держат зарегистрированные свои фирмы на Кипре, в Нидерландах, в Люксембурге и других городах. Это, на мой взгляд, яркий пример такого кентавризма, когда, ну, в общем-то, пытаются нас убедить в том, что они эффективные собственники, а с другой стороны...
Реально они, вывозят капитал за рубеж.
За рубеж, да. И на этом.
Вот еще одно письмо, извините. Чубайс и Стерлигов лоббируют закрытие электростанции. Владимир Ульянов-Ленин открывал электростанции. Анатолий Железняков. Ну, прям... В пандам вчерашней передачи про революцию, да?
Ну, я насчет электроэнергии, помните, когда возглавлял Чубайс вот реформу по электроэнергии, он обещал, что будет и дешевле электроэнергия, будет дешевле и потребителям. А что мы получили? Мы получили в разы увеличение той стоимости, тарифов, которая была до этой реформы.
Ну и прежде чем принять звонок, напомню радиослушателям, что когда Чубайс обещал, что за ваучер будет давать две «Волги», тогда это было примерно то же самое, что Mercedes 600, наверное.
Да.
Ну, может, чуть поскромнее. Вот мой друг и соавтор Андрей Колганов тогда предложил публично в эфире пари на две «Волги» за ваучер через год Чубайса, но тот не согласился. Я попрошу сейчас нашего звукооператора принять звонок, а то там уже, по-моему, на нас будут сердиться радиослушатели. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, а вот это миф или нет, что наши преподаватели, профессора, стали хорошо получать, раз к нам попёрли иностранные преподаватели? Или просто вы вышли из доверия у международного капитала, и он посылает своих комиссаров для нашей молодежи?
Ну, вот видите, не в бровь, а в глаз, что называется вопрос. Ну, как два профессора, Жан Сергеевич, ваше мнение?
Я могу сказать, что вот это, наверное, вопрос связан с заявлением Кузьминова, ректора Высшей школы экономики, который, в самом деле, там много иностранных преподавателей. Но я знаю многие вузы, особенно вне пределов Москвы, да и в Москве, где, в общем-то, очень небольшой объем, который в самом деле привлекается для чтения каких-то курсов, консультаций наши зарубежные коллеги. Не так их уже много. Не надо путать Высшую школу экономики с каждым учебным заведением.
Да, Высшая школа экономики – это такой как раз замечательный кентавр, который вроде бы государственный вуз и вроде бы сугубо патриотическая организация, с другой стороны, вырос на огромном количестве международных грантов. Я напомню, тогда мы очень любили Международный валютный фонд, НАТО и так далее. Это все продолжалось до начала 2000-х годов, не говоря уже о 90-х. Да? Вот. Ну и к тому же получает очень много различного рода тоже заданий с очень мягкой, говоря, неплохим финансированием от экономического и финансового блока
правительства. Александр Владимирович, есть второй вопрос насчет заработной платы.
Да.
Да. Я могу сказать, что в самом деле формально сейчас профессор может получать и 90, и 100 тысяч, и даже больше в некоторых вузах, но фактически очень немногие профессора работают на полную ставку. Вот это на четверть, на треть, на половину.
Да, принудительный перевод, ну, да.
Да, перевод. Я знаю очень много учебных заведений, в том числе и тот, где я и работаю, в Российском государственном гуманитарном университете. Ну, вот вы посчитайте, от этой высокой, в самом деле, ставки, сколько реально получает профессор.
И, друзья, я напомню, что университеты – это не только Московский государственный университет или там Высшая школа экономики или кто-то еще. Университеты – это еще и огромное количество вузов, не обязательно, кстати, университетов нашей России, и они очень нужны, прежде всего, в российской глубинке, где это центры культуры, иногда чуть ли не единственные центры культуры. И там профессор, человек с докторской степенью, человек высшей квалификации, получает официально и неофициально 40-50 тысяч рублей в месяц. Это, да, это примерно в 1,5-2 раза выше, чем по региону, но даже в Москве профессор, получающий 80 тысяч, получает примерно столько же, сколько водитель поезда в метро, что, вообще говоря, само по себе не безумные деньги. Ну, еще один нюанс. Когда-то в начале реформ был официально приравнен профессор по статусу к министру. Вот там была какая-то градация государственных работников, да, не только служащих чиновников, но и всех. И тогда, в принципе, профессор, по идее, должен был получать столько же, сколько министр. Ну и, кстати, в Советском Союзе профессор получал столько же, сколько министр. Да, где-то 500-600 рублей была реальная заработная плата профессора, хотя и формально такая же была у министра. Ну, давайте оставим профессоров. У нас много других звонков. Мы говорим о кентаврах, которые реально есть в нашей экономике. Вы в эфире, здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый день, Лариса.
Лариса, я рад вас слышать, да, традиционно, да.
Также Жан Терентьевич, да? А мне очень понравилась вот эта теория заговора, ой, господи, кентавра.
Да, понимаете? Не заговора, а кентавра, да.
И я хочу Жану Терентьевичу задать вопрос. А вот банки при капитализме, разве это не кентавры? Они обирают не только людей, но и производство, и сельское хозяйство, ну и даже вот на квартиры уже замахнулись. Как вы считаете? Спасибо вам.
Спасибо, Лариса. Жан Сергеевич, вот,
если, как вы отреагируете? Если касается это российских банков, то я считаю, что в их деятельности было столько намешано направлений деятельности, что даже официальные структуры не выдержали. Вы, верно, обратили внимание, что сколько их закрыто.
Да, потихонечку начали уж совсем, видимо, откровенно ворующих закрывать, да.
Да, там комбинации были взаимоисключающих действий. И помощь населению, и государству, ну и свой карман не забывали. Но, тем не менее, превратились в такие, что даже официальное государство не выдерживает наличия таких финансовых единиц.
Еще одно письмо я хочу прочесть. Госсобственность не принадлежала народу никогда. Ее пользуют и будут пользовать 5 миллионов чиновников всех рангов, а академики тоже госслужащие. Ну, видимо, считается, что мы тоже элита, которая паразитирует на госсобственности. Так как насчет госсобственности? Оставим в стороне профессоров и академиков, я думаю, все-таки. Жан Сенч, можно ли как-то госсобственность сделать институтом, который будет реализовывать интересы граждан, а не группки действительно высших чиновников?
Вы знаете, я бы не абсолютизировал государственную собственность. Я вообще сторонник, чтобы в обществе существовало несколько форм собственности. Вот в свое время меня поразил такой факт, когда я читал такую книгу «Деревня в первое десятилетие советской власти», и после вот наделения крестьян землей образовалось в селе стихийно 14 форм собственности. И автор такой, который есть, Большаков Антон Михайлович, предлагал, говорит, что вот давайте допустим существование всех этих форм, и пускай они показывают наибольшую эффективность, кто из них вот выживет, кто из них будет, но не абсолютизировать. И там в разряде было, даже кончалось перечисление этим самым и колхозами, и даже коммунами.
Да, коммуны были в условиях новой экономической политики в начале советской системы, до того, как была проведена принудительная коллективизация. Но я позволю себе еще одну ремарку по поводу государственной собственности. Дело в том, что мы обычно под госсобственностью понимаем исключительно нефтяные корпорации и забываем, что детский сад и школа, поликлиника и больница, скорая помощь, железные дороги в значительной степени, научные учреждения – это все государственная собственность. И очень важно, чтобы они работали так, чтобы действительно результатами могли пользоваться граждане. И тогда, когда мы получаем университет бесплатный, школу бесплатную, здравоохранение бесплатное, но при этом качественное, открытое, подконтрольное тем, кто работает, тем же профессорам или учителям с одной стороны, студентам и школьникам, родителям с другой стороны, вот тогда мы получаем действительно государственную собственность. Такие учреждения есть, они есть в самых разных странах. Я знал про опыт и знаю про опыт Латинской Америки и про опыт Финляндии, абсолютно разные страны. Поверьте, темперамент латиноамериканцев и финнов – это две большие разницы. Однако и там работают общественные университеты, где преподаватели и студенты являются реально теми, кто принимает основные решения в рамках государственных программ, они открытые, общедоступные и в той, и в другой стране. В относительно бедных странах Венесуэла, Бразилия, Чили и так далее, где были и есть левые правительства в ряде стран, и, скажем, в той же Скандинавии, в Швеции, Финляндии или в Дании. Государственная собственность может так работать. Более того, те же сырьевые корпорации могут и должны работать на общество. И есть очень маленький и простой критерий. Если чиновник, точнее, не чиновник, управляющий, давайте назовем русским словом, в этой корпорации получает такую же зарплату, как управляющий в школе или в больнице, если рабочий получает такую же зарплату, как рабочий на машиностроительном заводе, значит, эта корпорация деньги отдает в государственный бюджет. Если она развивается такими же темпами, как и вся остальная экономика, значит, она деньги отдает в государственный бюджет. А если у топ-менеджера оказывается яхта на Канарах, с виллой на тех же самых Канарах, ну, яхта, естественно, где-нибудь в море должна плавать или в порту стоять, вот тогда оказывается, что что-то не так с государственной собственностью. Давайте примем еще один звонок, у нас немного времени до перерыва. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Я вот по поводу кентавров, с этими, как с ними бороться. Ну, на мой взгляд, у нас имеется недостаток культуры вот, процессного управления и управления организациями. То есть вот эти самые, например, кентавры госкорпорации. Вот я вспоминаю, как они появились только. Вот это было кулуарное совершенно решение. И потом Сергея Иванова, который руководил администрацией президента, спросили, что это еще такое. И вот давайте обсудим, нужны ли они. И он сказал, а что это обсуждать. Это уже факт, что они появились, и все, и больше нечего обсуждать. То есть нам надо разработать систему оценки качества решений. То есть вот создается новая структура, сразу же надо четко указать, какова цель ее существования, как она будет отчитываться перед
Спасибо.
Нами, какой регулярностью.
Вот, спасибо. Как будет... Извините, давайте мы попробуем дать возможность Жан Теренчу ответить на этот вопрос, а то времени не хватит просто элементарно. Да, у нас через 10 минут конец эфира. Жан Теренч, как?
Вы знаете, вот передо мной лежат данные социологического центра, вот Левада-центра, который население спрашивал о людях, которые управляют нашими всеми собственностями государственными. Вот жажда наживы. Вот по убеждению 51% присущие российским предпринимателям, и только 18% убеждены, что иностранным предпринимателям.
Какие неожиданные это данные.
Да, да, вот касается жажды наживы. Значит, вот 41% убежден, что российским, и 5% только что иностранным. Понимаете, вот это вопрос о культуре. Вопрос о том, что сейчас тех людей, которые сейчас осуществляют руководство собственностью, ну, такие недостатки, которые, в общем, люди, даже большинство россиян, утверждают о нетерпимости такого вот положения. И сравнивая даже, может, по косвенным данным, с их коллегами за рубежом, приходит вот к неутешительным выводам. Поэтому вот ваше предложение о культуре управления, о культуре распоряжения собственностью – это один из, в самом деле, решающих факторов, который бы позволил ликвидировать или устранить эти кентаврические явления.
Давайте я прочитаю еще одно письмо, и потом позволю себе тоже свою реплику по этому поводу. Для Россиюшки кентавр, Россиюшки – это в смысле наша страна, Россия-матушка, для Россиюшки кентавр – это очень даже нормально. По-русски кентавр – полкан. Вспомните полковника Захарченко. У нас в органы идут, чтобы бизнесы отжимать, и госкорпорации придуманы для того же самого. Это я чуть-чуть сокращаю длинное письмо. Я позволю себе обращение ко всем радиослушателям. Дорогие друзья, давайте вместе думать о том, какой может быть альтернатива вот этой кентаврической жизни. Жан Терентьевич Тощенко только что говорил о многообразии форм собственности, и это действительно важно. Я говорил о том, что можно и должно государственные корпорации делать прозрачными, подконтрольными работниками, с одной стороны, потребителям с другой стороны. Механизмы для этого есть. А что бы предложили вы? Это один из вопросов конструктивных, я думаю, для того, чтобы мы подытожили нашу передачу какими-то предложениями. И давайте еще разочек попробуем принять звонок для того, чтобы прокомментировали вы, уважаемые радиослушатели, наш разговор о кентаврах и их роли в нашей экономике. Здравствуйте!
Я дозвонился, алло.
Да-да, мы вас слышим, вы в эфире. Говорите.
Генерал Владимир, город Наро-Фоменск. Нужно изменить закон о выборах президента, вот, потому что он коррупционный, и менять Путина.
Ну вот видите, всё. Какие политические сразу шаги нам предлагают.
Политические, да, а они от кормушки не откажутся.
Хорошо, спасибо за ваше жесткое мнение. Единственное, что меня убедительно просили в передачах об экономике политические вопросы не обсуждать. Это не потому, что я их не обсуждаю вообще. Пишите buzgalin@mail.ru, смотрите сайт «Альтернативы», читайте журнал «Альтернативы». Там очень много разговора о конкретных политических вопросах и о стратегии социальной и политической. А сейчас мы вернемся к нашим проблемам. Вот злое письмо. Если не выйдут на работу на неделю профессора и машинисты метро, скажите, кто окажется нужнее? Сергей вот такой вопрос нам задает. То есть, типа, профессора, а вообще вы нужны кому-нибудь или нет? Как вы думаете, Жан Терентьевич?
Я думаю, что любая профессия нужна. И не надо противоставлять их друг другу, потому что каждый из них выполняет свои функции, свои, внесет обязанности. И надо вот только согласовывать интересы. Это, кстати, тоже обязанность государства для того, чтобы не противоставлять одну группу другой и считать, что какая-то группа более права, а которая нет. Я всегда, вот, будучи консультантом и на предприятиях, и в своей заводской социологии, всегда говорил руководителям, что даже есть какое-то мнение, которое вас не устраивает абсолютно, все равно нужно подумать, а почему люди так думают.
Вот, кстати, давайте мы подумаем, почему так неуважительно многие относятся к ученым, к преподавателям университетов. И от себя я отвечу, это исключительно мое мнение. Причины для этого есть. Причин две.
Первое, действительно, значительная часть преподавателей и научных сотрудников сегодня и в силу объективных, и в силу субъективных причин тоже превращаются в своего рода кентавров. С одной стороны, вроде как делают благородное дело, а с другой стороны, любой ценой стремятся деньги заработать. Иногда потому, что иначе семью не прокормить, иногда потому, что хочется шикарную машину купить. В этом случае это уже просто стыдно, на мой взгляд. Но это мое личное мнение. А вторая причина, почему нет такого уважения, это потому, что экономическая и социальная политика, науку и образование поставила на крайне низкое место, и не только зарплатой, но и просто неуважением везде, от средств массовой информации, где героя ученого нынче не встретишь днем с огнем все больше, либо подлый милиционер, либо честный милиционер, либо благородный убийца, либо не очень благородный убийца, либо бизнесмен, который, естественно, самый главный, самый хороший, потому что у него много денег, ну или уборщица, которая, естественно, становится миллионершей, потому что ее полюбил бизнесмен. Давайте примем еще один звонок и будем подводить итоги нашей передачи. Вы в эфире, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Александр Владимирович, здравствуйте,
Жан Сергеевич,
Андрей из Подмосковья. В общем, я послушал всю передачу про кентавров. Я несколько разочарован, что, в общем, не поставлены вам были, на мой взгляд, главные, в общем-то, вопросы и причины существования всей этой вот кентаврической системы.
А в чем причина?
А вот, собственно, давайте уж возвращаться к великим экономистам, да, к тому же Марксу и, в общем-то, и другим. Существование тайны распоряжения общественными ресурсами, да, в том числе и тайны распоряжения собранными с населением налогами, тайное распоряжение, как говорится, в корпорациях собрано, опять же, тоже с населения прибылью. Все это порождает вот эту одноконтурную финансовую систему, да, которую, собственно говоря, рассказывал еще Сергей Федорович Шарапов.
Спасибо. Спасибо, Жан Сергеевич. Вот я не уверен, что это главная причина, но непрозрачность деятельности государственных и частных структур, я думаю, это принципиально важная, так сказать, тема. И все-таки, а вот действительно, как бы вы коротко ответили, в чем причины кентавризма и что делать, чтобы их не было? Ну, и я позволю себе тоже потом ответить на этот вопрос.
Вы знаете, причин нельзя сводить только к одной причине. Я могу сказать, что в ней как раз находится сочетание самых различных противоречивых явлений, и когда пытаются их или игнорировать, или соединить, получаются эти кентавры. Как их преодолеть? Я вот могу сказать, мне вот нравится высказывание известного японского экономиста Сандзи Фурукавы. Надо соединить невидимую руку рынка с видимой рукой государственной политики.
Ну что ж, хороший афористичный, Кать, итог со стороны Жана Терентьевича Тощенко, а я позволю себе в оставшиеся 3 минуты сформулировать свою позицию. Дело в том, что кентавры, как и все остальные негативные явления нашей экономики, я напомню, у нас, к сожалению, стагнация не первый год и рост социальной поляризации, и бедных меньше не становится. Причина этих явлений – та система экономических отношений, та система институтов, правил игры и та экономическая политика, которая проводится уже много лет. Жан Терентьевич Тощенко, я напомню, профессор Тощенко у нас сегодня был целый час в радиостудии, правильно сказал, что даже на Гайдаровском форуме сегодня говорят о необходимости смены этого курса. И мы будем говорить о необходимости смены этого курса в наших передачах, развенчивая мифы об экономике. Сегодня я анонсирую только 2 момента. Первый – действительно необходимость соединить государственное регулирование с рыночным саморегулированием и при этом четко сказать, где государственные приоритеты, где государство будет поддерживать и частный, и государственный бизнес, а где оно будет тормозить развитие тех же сырьевых отраслей, которые паразитируют на госресурсах, тех же посредников и так далее. Это раз. 2. Собственность должна быть прозрачна и работать под общественным контролем. Даже если это частная собственность, да, можно и нужно на этом делать деньги частнику, так устроен капитализм, но контролировать правила игры и не допускать кентавризма внутри частного сектора – это дело общества. А уж тем более, если говорим об общественном секторе. Серьезные права работников на государственных предприятиях, прозрачность деятельности государственных предприятий, подконтрольность топ-менеджеров общественным организациям – это не мифы, это то, как реально работают многие общественные и государственные учреждения сегодня в мире, и это абсолютно необходимо нашей стране. Ну и самое главное – это действительно прозрачность и открытость деятельности государственного аппарата и возможность проверить, куда идут деньги, которые в и без того, тощем государственном бюджете, используют наши чиновники, в том числе топ-менеджеры кентаврического типа. Вот если разберемся с этим, если научимся это делать, может быть, будет и толк. Это непросто. Дорога длинна. Но мы обязательно по ней пойдем и будем продолжать этот разговор в следующих передачах. Слушайте «Мифы об экономике». Я напомню, сегодня у нас в гостях был доктор социологических наук, философских наук, извините, вот тут спросили, каких наук, философских наук Жан Терентьевич Тощенко, член-корреспондент Российской академии наук. С вами этот эфир вел Бузгалин Александр Владимирович, профессор, директор Института социоэкономики Московского финансового и юридического университета. И давайте сделаем так, чтобы красивые кони скакали, не превращаясь в псевдолюдей, а люди не пытались отрастить себе четыре конечности, и самое главное, чтобы эти кентавры не налетали на города и не грабили их, так как это делали мифические страшные фигуры Древней Греции, и как это делают сейчас иные кентавры от государственных и частных корпораций. До новых встреч в эфире.